Мы, как верующие люди, молимся о вашем здравии, о том, чтобы Господь укрепил вас, дал духовные и физические силы для продолжения вашего ответственного служения народу нашему.
Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня Владимир Путин наконец-то добрался до храма знаменитого воинской славы, где патриарх его вот так приветствовал. Здравствуйте, Станислав Белковский, это я вас приветствую. Можно ли это считать рекламой поправок? Вот когда патриарх говорит, мы все молимся за ваше здоровье и за то, чтобы вы продолжали свою активность.
Рекламой поправок являются все формы жизнедеятельности Владимира Владимировича Путина, ключевых государственных и окологосударственных деятелей Российской Федерации. Надо сказать, что патриарх-то, видимо, уже переболел COVID-19, у него антитела, поэтому сейчас в его обществе Владимир Путин может проводить время, а вот на официальное открытие храма, этого главного храма вооруженных сил, где было много всякого народа, то ли переболевшего, то ли нет, президент не поехал, как мы помним. Кроме того, сегодня патриарх совершил достаточно рискованное, нечто сказал рискованное, с точки зрения доктрины современной православной церкви. Он поздравил весь русский народ, российский народ с 22 июня. То есть с нападением, да, с годовщиной нападения гитлеровской
прям
Германии.
Прям сказал поздравляю?
Да, прям сказал поздравляю.
А я даже не обратила внимания.
Дело в том, что в церкви есть определенная прослойка духовенства и близкая к этому духовенству паства, которая считает, что при Гитлере, то есть при оккупации нацистской, православным было значительно лучше, чем при большевиках. Отчасти этому посвящен известный фильм Владимира Хотиненко «Поп». Да? Вот, может быть, патриарх как-то попал под влияние этой страты в РПЦМП.
Да, это что-то флюиды какие-то.
И как-то по Фрейду проговорился, поздравив с нападением гитлеровской Германии. В общем, я бы советовал Владимиру Михайловичу Гундяеву быть в этих вопросах осторожнее, поскольку уже после выхода на экраны фильма «Поп» Владимир Путин недвусмысленно, в общем, запретил элитам рассуждать на тему, при ком было лучше, при Гитлере или при Сталине.
Ну да, можно понять этот запрет. Но факт остается фактом. Вот так вот он помолил. Он не просто сам помолился, он сказал, что народ молится за ваше здоровье, процветание и, главное, за продолжение деятельности. Вот
ну,
президентской...
кто мы все, это
да.
Растяжимое понятие.
И вот, кстати, продолжая тему карантина и заражения друг от друга, Владимир Путин вышел сегодня в люди еще раз. Он вышел в ветераны. То есть те самые ветераны, которых 2 недели держали в карантине для того, чтобы они встретились, они были ему сегодня предъявлены, показаны. Он пошел вместе с ними возлагать цветы в Александровский сад. Вы видите, что он безбоязненно, они без масок. Он жмет ему руки. Они-то не заразные, они были в карантине 2 недели. А он-то мог вот сейчас, конечно, нахвататься, но это уже никого не беспокоит. Главное, что от них не перейдет к нему никакая...
Разумеется, потому что, наверное, Кремль исходит из предположения, понимаете, для того, чтобы человек на самом деле участвовал в Великой Отечественной войне, ему должно быть как минимум 93-94 года.
Да.
Правильно? Поэтому, если он с ним ничего не случилось на пике эпидемии, то умрет он не от коронавируса.
Ну, вот в любом случае, люди, которые с ним сейчас, на этих кадрах, они... все были проверены настолько, что не просто прививки, не просто тесты, какие там прививки, не просто тесты, но еще и пансионат. И вот вы видите эти кадры, как сначала они сначала идут все вместе, потом он возлагает цветы, потом он закончит. Вот видите, вот это вид сверху, он уже не такой многочисленный. Этот отряд.
Ну, естественно, поскольку физически ветеранов не может быть
много. Да, их совсем немного. Ну, вот он первым поднимается по ступенькам возлагать эти самые цветы. Вот что тут, я как футбольный комментатор комментирую. Да. Ну, вот, да, возлагает он. И потом они вслед, потом он уходит, как-то их обходит, они возлагают. И после этого он уже по сложившейся традиции, как это было 9 мая, один кладет по цветочку на каждый камушек
городу-герою. Да.
Да. Это
и
мы
там,
все уже
параллельно Александровскому саду движется кортеж.
Да.
С той же скоростью, с которой идет сам Владимир Владимирович Путин.
Да, вот такое впечатление, что его снова привезли этим кортежем. Ну, видимо, так оно и есть.
Да,
и в прошлый раз его увезли...
С автомобилем «Аурус», таким гробоподобным.
Да.
Все-таки он очень зловещий по дизайну. Это «Аурус», в отличие от «Мерседеса Пульман», на котором Владимир Владимирович ездил прежде.
Да. Но это совсем свежее. Это событие
такой
совсем...
Пандемический автомобиль.
Пандемический автомобиль. Свежие события сегодняшнего дня. То, что происходит за нашими спинами на экране, это мы вам показываем новый фильм канала... Мы показываем без звука. Вы его можете отлично смотреть на YouTube со звуком. Он вышел целиком вчера. Он был много раз прорекламирован на канале «Россия-24», «Россия-1». Этот фильм, раньше это называлась передача «Москва, Кремль, Путин». Теперь, поскольку вся страна голосует за Владимира Путина, «Россия, Кремль, Путин». Если вы будете его искать, забивайте слово «Россия, Кремль, Путин». Так он называется. Это фильм Павла Зарубина, в котором вы видите много архивных кадров. Это кадры из фильма «Неизвестный Путин. Война и мир», который снимали Виталий Манский и его напарник, партнер Сергей Мирошниченко. Но, к большому сожалению, в финальных титрах вот этого вот произведения «Россия, Кремль, Путин» Манский не указан. Не указан как автор фильма «Неизвестный Путин», кадры из которого используют. Почему не указан, остается только догадываться. Нам, наверное, не вышел Манский идеологии своей, которую он исповедует.
Ну, он же последние годы был слишком критичен по отношению к Владимиру Владимировичу.
Поэтому...
И зачем же пиарить человека, который, в общем, против Владимира Владимировича?
Он не был пиарен.
Тем более, фильм «Неизвестный Путин», я бы не сказал, что он антипутинский. Я смотрел его очень внимательно.
Он не был, зато Манский антипутинский.
Манский антипутинский. На самом деле Путин там выглядит достаточно местами серьезно, а местами трогательно.
Совершенно верно.
Он не выглядит жутким кровавым тираном, если он кто-то пытался его преподнести таким.
И у него еще, вы знаете, в этом фильме у него были большие глаза. Это вам все-таки, знаете, вот вы уже все как-то привыкли, что сначала был один Путин, а теперь другой. Но это огромное, когда в одном фильме это соединяется. Вот человек с большими глазами, а потом человек с узкими глазами.
Ну, слушайте, это ботокс, круговая подтяжка. Они, знаете, они же влияют на размер глаз, и не в лучшую сторону.
Да, видимо, да.
Главное,
но
чтобы
меньше.
Глаза закрывались.
Нет,
потому что я знаю
вот
некоторых больших артистов, у которых в результате всех этих косметологических процедур глаза перестали физически закрываться. И поэтому они могут спать только в тотальной кромешной тьме.
Ну, одним словом, мы увидели произведение, где на стыке большие глаза и маленькие.
1 июля.
То большие глаза, то маленькие. С большими глазами там есть один потрясающий фрагмент, мы его обязательно покажем. Но мы начнем с темы.
Помните, был фильм «Большие глаза»?
Нет.
Да, это известный вот как этот режиссер, который муж Хелен Бонем Картер, бывший, очень известный. Вот Эд Вуд,
нет,
который снял.
Нет, я тогда, только с широко открытыми глазами.
Нет, это другой, нет, фильм большой.
А нет, с широко закрытыми глазами.
Да, «Айсбайт де Шахт», это Стэнли Кубрик, один из последних фильмов, если не последний.
Да.
А это почему-то я вдруг забыл. Тим Бертон, это, естественно, Тим Бертон, «Большие глаза», очень хороший фильм. И поэтому можно снять документальную диалогию о Владимире Путине. «Большие глаза», «Маленькие глаза», две части, да.
Да, ну вот этот фильм про большие и про маленькие глаза, они чередовались. Это очень любопытно все-таки смотреть на это очень странное зрелище. Но у нас серьезный разговор, и телефон прямого эфира 8 800 222 12. И кто видел этот фильм, пожалуйста, включайтесь в нашу коллективную рецензию. Мы будем писать такую рецензию на этот фильм. И начнем мы с конца этого фильма. Павел Зарубин скажет в конце... Но что вы думаете-то об этой поправке? Есть же поправка, которая продлевает ваше президентское существование. И для того, чтобы подвести вас к этому моменту, мы покажем несколько вот в прогрессе, вот в развитии Владимира Путина с 2000 года по 2020 ровно на эту тему. Что с вами будет дальше? Давайте его проверим, что он говорил.
Интервью телеканалам ОРТ, РТР и независимой газете. 25 декабря 2000 года.
Я бы хотел, чтобы граждане меня воспринимали как человека, которого наняли на работу. Наняли на работу для исполнения определенных функциональных, профессиональных обязанностей на определенный срок. Воспринимали бы как человека, с которым заключили договор, трудовой договор. На 4 года.
Пресс-конференция 20 декабря 2012.
Что касается вашего покорного слуги и меня, то рано или поздно я, разумеется, оставлю этот пост. Так же, как оставил его вот 4,5 года тому назад.
21 июля 2017. Встреча с учащимися образовательного центра «Сириус».
А чем вы собираетесь заняться после того, как уйдете с поста президента?
Я пока не решил, ухожу я с поста президента или нет.
7 июня 2018 года. Прямая линия.
Готовите ли вы своего преемника?
Ну, это вопрос традиционный. Я, безусловно, всегда об этом думаю. Преемника, ну, в классическом смысле слова нет. Его определит российский народ, избиратель Российской Федерации. Но, конечно, я думаю о том, чтобы у нас подросло новое молодое поколение управленцев, ответственных людей, которые будут в состоянии взять на себя ответственность за Россию.
28 ноября 2018-го. Форум «Россия зовет».
Как будет выглядеть Россия на следующий день после того, как господин Путин покинет политическую сцену в России?
Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь.
27 июня 2019-го. Интервью Financial Times.
Я без всякого преувеличения вам скажу, что я думаю об этом всегда, начиная с 2000 года. Ну, ситуация меняется, меняются определенные требования к людям.
Интервью из фильма «Россия. Кремль. Путин». 6 июня 2020-го.
Но одна из поправок, внесенных депутатами, подразумевает, что у вас появится возможность баллотироваться еще на один срок.
Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно. Если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичные работы на очень многих уровнях власти начнется рыскание глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать.
Итак, Станислав, для чего страна пойдет голосовать за поправки? Чтобы не рыскали. Нечего рыскать, работать
конечно,
надо.
Конечно, Владимир Путин не должен быть хамой уткой. И по своему классическому принципу «барсучий на рыск», который должен быть два выхода, он должен иметь возможность принять одно из двух решений в последний момент. Это его логика, которую он не изменял никогда. И которая не подводила его никогда.
Единственное возможное решение
под давлением внешних обстоятельств. А одно из двух. Помните, как «Следствие от колобки» был такой мультфильм? Да, или нет, или одно из двух. И сейчас он говорит о том, что молодое поколение, да, я думаю, что, как и Борис Ельцин, он, в принципе, делает ставку на следующее поколение, которое должно прийти вместо него. Не нынешнюю линейку там, в составе Сергея Собянина, например, или Михаила Мишустина. Собственно, самый молодой из нынешних – Дмитрий Медведев, который еще хоть как-то может считаться путинским сыном. Он на 13 лет моложе вождя. Думаю, что растет влияние его дочерей. То есть, как всякий стареющий диктатор, он все больше нуждается в таких квазиродственных отношениях и в родственной любви, пусть даже и натянутой. Соответственно, люди, связанные с его дочерьми, будут расти, такие как Кирилл Дмитриев, например, глава Российского фонда прямых инвестиций, который то ведет секретные переговоры с окружением Дональда Трампа о возможном снятии санкций, то становится первым добровольцем, на котором испытывается вакцина от коронавируса, это все не случайно. Это его охранники, такие как Алексей Дюмин, нынешний губернатор Тульской области, и министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев. Ну, это все люди на 20-25 лет моложе его. Это сын Николая Патрушева, Дмитрий Патрушев, ныне министр сельского хозяйства, и так далее, и так далее. То есть я думаю, что, как и Ельцин, он не передаст власть. Во-первых, он передаст власть некой команде, а не одному человеку, столь же важному и великому, каким был и будет он сам на всем протяжении своего правления. Во-вторых, в этой команде все-таки будут преобладать люди следующих поколений.
Слушайте, нет, если он вообще решит, он же говорит, я не решил, как решу, так и будет. Понимаете, ведь
да, ему важно поддерживать это ощущение во всех.
Избиратели должны еще понимать из того, вот какие они должны делать, из того, что он говорит, что вы пока не созрели для выбора. Пока я решаю. Смотрите, что он говорит.
Это он говорит не столько избирателям, сколько элитам и чиновничеству.
Ну почему? Вот он
не
едет в Иваново.
Не ищите человека-преемников вместо меня. Да.
В марте едет в Иваново и говорит, дело даже не в сейчас. Сейчас действительно может быть важнее стабильность, спокойное развитие страны. Но потом, когда страна наберет побольше уверенности,
накопит
в себе
жирок,
да. Накопит жирок, побольше ресурсов, это все еще не накопило. То есть 20 лет копила, не накопила. Тогда точно, совершенно нужно, безусловно, обеспечить сменяемость власти. Да. Пока не накопила. Не может себе Россия позволить сменяемость власти. Но
главное, она не может позволить себе борьбу за власть при живом Путине. Вот его главный тезис.
Вот мне интересно, все-таки люди, которые вот идут поддержать именно эту поправку, то они понимают, что они идут для того, чтобы не было борьбы за власть, чтобы Путин был спокоен, давайте мы еще посмотрим цитаты. Ну, вы знаете, что не агитация...
Ну, понимаете, Путин нам отменил карантин. Вот я, кстати, хочу сделать в своей программе «Время Белковского» на «Эхе Москвы». Извините, что я на одной радиостанции
Ничего
рекламирую
страшного.
Другую.
Ну, как же,
я в эту субботу буду агитировать в том числе и за поправки, и за, и против. И у меня есть огромный набор аргументов, весьма убедительных, почему надо прийти и проголосовать «за». Угу. Хотя я лично, Белковский, конечно, пойду и проголосую «против».
Я предлагаю, вот, чтобы вы все-таки тут тоже «за» немножко озвучили, хорошо, потому что это не самое типичное распространенное мнение. Угу. Очень сложно найти человека «за». Сегодня в Фейсбуке был отчаянный пост прекрасного фотокорреспондента Юрия Феклистова. Кстати говоря, он тоже мелькал на этих архивных кадрах, когда фотографировали Путина и говорили: «Сделайте добрые глаза». Юра стоял рядом, тоже фотографировал эти добрые глаза, которые делал Владимир Путин.
Серия. Большие глаза, маленькие глаза, большим... добрые глаза. Глаза добрые глаза.
Ну, так он написал отчаянный пост, совершенно серьезный. У него есть западная журналистка, знакомая, которой позарез нужен русская семья, российская, голосующая за поправки, которая пойдет голосовать. Она не может такую найти. И она ищет и просит своих русских друзей. И, пожалуйста, уважаемые слушатели, у кого есть такая семья, в личку Юрий Феклистов, Facebook, пожалуйста, пишите ему, кто готов западному корреспонденту объяснить, почему он идет эти поправки поддержать. Так я сейчас вам еще покажу целую серию цитат любопытнейших. Вообще-то мало, конечно, кто решается открыто агитировать за эту поправку. Это, ну, не очень говорит, что вот прям вот расписаться, что я хочу, чтобы Путин пошел на 25-й срок. Это могут себе позволить немногие, вроде Дмитрия Киселева, Сергея Собянина. Немногие. Но мы этих людей нашли. Давайте посмотрим.
Еще в марте текущего года Валентина Терешкова в интервью программе «Вести неделя» рассказала, что получает много благодарностей за свою инициативу. Еще и еще продлить срок правления Владимира Путина.
Я озвучила просьбу людей, а их много. Я получаю огромную почту. И каждое письмо начинается: «Спасибо за то, что вы сказали о сохранении Владимира Владимировича».
Мэр Москвы Сергей Собянин за несколько дней до голосования заявил в интервью каналу «Россия-24».
Что означает для страны, для нашей страны, сложной страны, которая не всегда находится в дружественном окружении других стран, постоянно какие-то конфликты, вызовы и так далее. Вот в этой стране мы получаем президента, который точно уже не будет избираться на следующий срок. Это означает некую такую, знаете, политическую неопределенность, нестабильность. А что, к чему может привести политическая нестабильность в нашей стране? Ну, я не хочу показывать примеры тех стран, где это сейчас происходит вообще нечто невообразимое.
Ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев в минувшее воскресенье также напомнил, что смысл поправки – в спасении страны от смуты.
Поправка о возможности для Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году точно добавит российской политической системе стабильности, надежности и определенности, а также позволит в ближайшие годы на всех уровнях власти работать спокойно, не оглядываясь на будущие выборы. А уж Владимир Путин сам решит, нужно ли ему будет идти на новый срок.
Глава Комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас в интервью РБК тоже заявил, что поправка об обнулении сроков Путина призвана отвлечь внимание чиновников от темы трансфера власти. Чтобы политическая система заработала, люди должны перестать рассуждать о том, кто будет преемником и когда это произойдет, сказал Клишас.
Вот все это честные люди. Перестать рассуждать, честно, кто будет.
Абсолютно.
Честные люди.
Никто
вот
не сомневается в их честности, да. Абсолютно.
Говорят, да хватит.
Вы знаете, это как с коронавирусным карантином. Вот я как психолог-самоучка с определенных пор проводил психологическое исследование, какие люди выступают за карантин и преувеличивают опасность коронавируса, а какие наоборот. И пришел к выводу, что с отношением, собственно, к эпидемии это никак не связано. Все, кого устраивает статус-кво, за карантин и преувеличивают вирус. Потому что карантин фиксирует этот статус-кво. Условно говоря, если ты получаешь большую зарплату ни за что, то и тебе еще разрешают за это не ходить на работу. Очень хорошо. И наоборот, люди, недовольные своей жизнью и собой по любой причине, тоже никак не связанные со здоровьем, они против карантина и тем самым отрицают опасность вируса. Так и здесь. Всех, кого устраивает статус-кво, за пролонгацию Владимира Владимировича. Но... Все, кто против, нет. И понимаете, секрет устойчивости путинской системы власти, которая существует все-таки уже 20 лет, правильно, не один день, в том, что она не иерархическая, а по-своему сетевая. Это система, распределенная система коррупции, где, да, большой начальник получает коррупционную ренту, скажем, там, 100 миллионов долларов в месяц, Дмитрий Киселев – миллион долларов в месяц, а директор школы – 1000 долларов в месяц, для него это большие деньги, и никто не хочет решиться этой ренты в системе распределенной коррупции имени Владимира Владимировича Путина. Поэтому нет, недооценивать людей, которые совершенно искренне хотят пролонгации его полномочий, хотя, опять же, по теории впечатлений – гормоны счастья у человека вырабатываются тогда, когда происходит смена впечатлений, регулярная. И поэтому даже многие лояльные Путину люди против обнуления. Именно поэтому, то есть они Путина оценивают высоко и в целом считают его хорошим президентом, но выступают против бесконечной пролонгации его президентских
Станислав,
полномочий.
Но ведь в сумме можно же, ну давайте если уж совсем быть честными и коротко обозначить все, что было сказано им самим и его большими друзьями Киселевым, Собянином. Зачем вам выборы? Вам не нужны выборы президента.
Конечно.
Вам они не нужны, потому что это смута, это нестабильность. Не нужны выборы президента. И люди, можно ли так сказать, можно ли так вот переиначить, что люди, которые идут сегодня голосовать за такую поправку, они идут голосовать, потому что да, нам не нужны выборы президента. Отвяньте от нас
да,
с выборами
конечно,
президента.
Конечно,
можно.
Конечно. Потому что вопрос о смене президента не актуален. Это не проблема для российского народа.
Других, и мы их не хотим.
Других кандидатов все равно нет. И качество уровня нашей жизни, наше самоощущение, опять же, наш уровень президента, славутого счастья, с фигурой президента никак не связано.
То есть, когда они голосуют за поправки, они голосуют против выборов президента.
Да.
Вот и все.
Да.
То есть, такая простая
история.
Против
выборности президента.
Выборности президента Российской Федерации.
Кстати,
конечно.
Один из софистических аргументов, который тоже будет проведен, эта реклама на «Эхе Москвы», стоит в том, что сменяемость власти не означает смены власти. Потому что власть может меняться внутри Владимира Владимировича. Вот у меня поменялась точка зрения, это уже считает сменяемость власти.
Знаете, я хочу, чтобы вы посмотрели один фрагмент из этого фильма Павла Зарубина, хотя это совсем фрагмент не из его фильма. Это фрагмент из фильма «Неизвестный Путин» Виталия Манского, которого благополучно забыли. Он до того... Вы знаете, он меня поразил. Я забыла совсем уже этот фильм. 20 лет прошло все-таки.
Ну, показывают его
он
недавно,
совершенно поразительный.
Да,
это когда съемочная группа подводит его как... У него там окна в кабинете, а там смысл в том, что кабинет-то не менялся. Он вот как зашел в этот кабинет, так вот через 20 лет все никак из него выйти. Вот, наверное, его и не... Не хочу это слово употреблять, как что делают из кабинета, из которого человек не может выйти сам. Сам он оттуда не выйдет. И вот как
там
его
Путин,
подводят...
конечно, ничего совершенно другой. Там масса мелких деталей, которые говорят о нем как о другом. Он сам открывает дверь машины. Вот мне еще охранник не успевает запустить руку за эту заднюю дверь.
Потому что он еще не отучился,
да.
Что он открывал дверь машины Собчаку. Это у него еще все еще на рефлексах, на старых. Давайте фрагмент посмотрим, как его ведут к окну
да.
И спрашивают, а что у вас видно за окном? Смотрим мы этот фрагмент.
Скажите, а что буквально видно из ваших окон?
Знаете, я, честно говоря, даже ни разу не подходил пока к окну.
Неужели мы станем свидетелями такого
да.
Исторического момента?
Можно, можно.
Давайте
посмотрим. Некогда было как-то к окну подойти. По-моему, это во двор, по-моему.
То есть вы не любопытный человек по натуре?
Любопытный, но как бы не отвлекаюсь на вещи, которые не считаю главными. Да, нет, я ошибся, слушайте, это не во двор, это почти на Ивановскую площадь, проезд.
Меня это совершенно поразило, вообще поразило. То есть у него занавешены, плотно занавешены всегда окна. Вас нет? Никак не, эта деталь не потрясла?
Вы думаете, что он... это там вампиры, что-то такое?
Ну, нет, у меня просто человек... Ну, так... Знаете, это же,
знаете,
это живой, это же целый образ. Он не хочет выглянуть...
Вампиры.
Да, он даже не хочет выглянуть в окно. То есть, вы говорите...
А зачем? Вот, это опасно, во-первых. Вдруг выстрелит кто-нибудь. Там, правда, окна, естественно, пули непробиваемые, но
ну,
все
конечно.
Равно выстрелить можно всяко. Потом сквозняк, опять же. Что нового он узнает? Он же сам сказал, что он нового узнает, если...
Нет, ну он, например, подошел и узнал, что это не совсем то, что он думал, там видно. Почему он узнал?
Ну, это свидетельствует о том, что в те времена у него была такая молодая непосредственность, и он мог это признать. Он же не интересуется. Понимаете, он находится в информационном вакууме всегда. Благодаря этому за 20 лет президентства он не сошел с ума. Он интересуется только проблемами, которые затрагивают его непосредственно. Вот у него лежит на столе бумажка, где сказано, что уровень жизни растет. Значит, он растет.
Мне кажется, это очень символично. Я не знаю, что за окном, да. У меня занавешено. Это такой символ.
Да,
занавешено, я не знаю, что там.
Это лишняя информация. А всякая лишняя информация,
да.
Она будоражит человека, создает зону стресса, переходящего в панику и так далее. Зачем это президенту, на котором такая ответственность и без того возложена?
Станислав, мы сегодня еще несколько фрагментов из этого фильма обсудим. Они совершенно замечательные. Можно пожать руку Павлу Зарубину, он нас повеселил или порадовал. Но у нас через несколько минут, через 2-3 будет одно включение одного гостя, который, одного лидера одной партии, который заказал опрос Левада-центру, сколько же россиян собираются поддержать поправки. Я не буду говорить сколько, а вот вы пока что, мы его не включили, поагитируйте «за». Потому что у нас же сейчас будет цифра «сколько за». Давайте.
У меня много аргументов
Давайте.
За поправки. Я сейчас приводить не буду, привожу один. Пусть каждый из нас оценит, лучше и хуже ли ему стало за последние 20 лет. Повзрослел ли человек, поумнел ли за эти 20 лет. Если человек повзрослел, поумнел, если стало более стабильным наше экономическое положение человека, если он более уверенно смотрит в будущее, просто потому что в молодости там много всяких вих и ветров в голове, то все же это случилось при Владимире Путине, пусть даже не благодаря ему, но все равно при нем. А все хорошее, что с нами происходит, так или иначе связывается с именем правителя в период правления, в период пребывания которого власти это случилось. И ведь хочу обратить внимание, что и многие оппозиционеры живут и выживают, многие записные критики и противники Владимира Владимировича благодаря ему. Если бы он исчез, ему решительно нечем было бы заняться. Если исчезнет Владимир Путин, чем будет заниматься Алексей Анатольевич Навальный? Чем будет заниматься Гарри Кимович Каспаров, который в 2000 году был всего лишь бывшим чемпионом мира по шахматам? Сегодня он большой глобальный борец с Владимиром Владимировичем.
Нет, вообще, но ведь это же очень легко вам тут же ответить, что те люди, которым жилось хорошо, может быть, при другом правлении, при другом строе, при другой вертикали или при ее отсутствии жили бы гораздо лучше. И если бы не было Путина, Алексей Навальный занимался бы нормальным, неопасным адвокатским делом, зарабатывал бы большие деньги, ездил бы за границу, никто бы не заливал ему глаз зеленкой.
Он был бы средним руки адвокатом, а сегодня он ключевая оппозиционная фигура в страны всемирная звезда, благодаря Владимиру Владимировичу Путину.
Если человек ставит себе задачи, у него есть способности и талант, он будет оппозиционной звездой при любом режиме. Если он талантлив, у него отличная внешность, хороший дар убеждения, но он найдет себе кого критиковать. Ты без Путина. Следующий придет президент, тоже найдет.
Нет. Если бы будет такой режим, как при Ельцине, такой большой звездой быстро не станешь, потому что слишком велика конкуренция.
С нами на связи. Николай Рыбаков, председатель партии «Яблоко». Николай, здравствуйте.
Здравствуйте,
Елена. Я уже тут навела интригу, что вы заказали опрос Левада-центру о том, сколько собирается россиян голосовать за поправки. Но я не называла никаких цифр. Это ваша работа. Пожалуйста.
Спасибо, Елена. Я считаю, что сегодня очень важный день в нашей работе. Потому что для очень многих людей, надеюсь, несколько сдвинется картина мира, которую они считают есть в целом по стране. В том случае, если бы поправки, которые предлагает «Яблоко», вынесли на альтернативное голосование, то поправки «Яблоко» и Общественного конституционного совета победили бы поправки Путина. 28% проголосовало бы за поправки «Яблоко», а 25% за поправки Владимира Путина. При этом, что, может быть, цифра еще более убедительная и впечатляющая, что 80% граждан нашей страны считают, что должно быть альтернативное голосование. Это такие цифры, которые убеждают нас в очень многом, в том, что не то, что не все потеряно, а в том, что люди хотят альтернативы. То, что им вот это надоело все, о чем вы показываете сегодня всю первую часть передачи, этот бесконечный Путин людям надоел. И они хотят альтернативы. Причем есть же традиционное такое мнение, к сожалению, очень у многих, что людей не интересует политика, они не хотят в этом разбираться. Абсолютно тоже не так. Самый понятный оказался политический. У нас были поправки политические, которые разработаны нами вместе с Конституционным советом, и социальные. Так вот, среди политических поправок, допустим, такая поправка, как выборность членов Совета Федерации, 80% граждан всей страны, репрезентативная выборка, не слушатели Радио Свободы, а в целом граждане страны понимают, что парламент надо выбирать и не назначать, как сейчас. Я могу для убедительности привести поправку, которая получила меньше всего поддержки, потому что она очень мало обсуждается. Это участие граждан России в частных военных компаниях. И то это большинство, 41% считает, что надо запретить участие для граждан нашей страны в частных военных компаниях.
Слушайте, подождите, Вот мы, чтобы не путать, вы понимаете, нельзя все намешать сейчас, поправки «Яблоко», поправки Путина. Вы скажите нам очень четко, сколько людей по этому опросу, давайте все-таки возьмем те поправки, которые уже, ваши поправки, к сожалению, никуда не включены. Мы поняли, что за них бы проголосовало больше людей, но они не обсуждаются, не голосуются. Скажите нам, сколько людей по этому опросу готовы россиян, не ваших сторонников, просто россиян, поддержать поправки Путина, и сколько их, 25 мы поняли уже, 25 проголосуют, нет, подождите, 25 всего поддержат. Николай, давайте еще раз, по поправкам Путина, не по вашим, по путинским.
Елена, может быть, я вас, конечно, удивлю, но мы не собираемся опрашивать путинские поправки. Это пусть делает сам Путин про свои собственные поправки. Тем более, что его это совершенно не интересует. Я вообще не очень понимаю, кого интересуют поправки, которые они вносят. 206, по-моему, поправок одной галочкой. Это никого совершенно не интересует.
Николай, вы сами сказали, что 25% за готовы поддержать его, а 28% ваши. Значит, вы про его поправки тоже опрашивали?
Естественно, ну, при вот альтернативном видите. Голосовании, Елена, при альтернативном голосовании. Они же не допускают только...
Я поняла. Все поняла. Да, поняла.
И 80% хочет альтернативного голосования, потому что все понимают, что это совершенно ерунда голосовать за 206 поправок одной галочкой и еще и безальтернативно. И главную поправку про обнуление сроков все скрывают. И да. прикрывают собачками, кошками, историей, религией.
Да, это правда, это правда. Спасибо, Николай. Мы поняли, что при альтернативном голосовании вот любая альтернатива, даже альтернатива партии «Яблоко», которая... Почему я говорю «даже»? Потому что, ну, давайте положа руку на сердце, они чудесные, симпатичные, порядочные, но у них не так уж велик процент поддержки. Мы это отлично знаем, какой. Но даже партия «Яблоко» получит больше, чем эти поправки. Так считает Левада-центр. Вы соглашаетесь по вашим ощущениям?
Ну, у меня нет оснований ставить под сомнение результаты деятельности профессиональных социологов, хотя сам я скептически отношусь к социологии как к дисциплине, это другой вопрос. Но, конечно, я говорил уже сегодня о том, что даже многие люди, лояльные Владимиру Путину, не хотят его бесконечного пребывания у власти, потому что надоедает любой правитель. За долгие годы даже самый приемлемый, это, кстати, в определенные периоды своей жизни и творчество понимал Владимир Владимирович, который говорил, что хотя Гельмут Коль, например, был очень успешным канцлером, его поражение в 1998 году, после 16 лет пребывания у власти, было связано именно с тем, что он засиделся и надоел. Вот засиделся и надоел – это соображение, которое не имеет отношения даже к оценке избирателями результатов деятельности Владимира Путина, позитивной или негативной.
Мы все-таки должны сказать, что фильм, который вы видели, он, ну, он совершенно рекламный. Он, это фильм о том, как хорошо. Вы знаете, там шумят вот, поезда, идут пароходы, кричат заводы, гудки. Это совершенно вот,
салют
снято.
Мальчишу,
абсолютно, да.
Да,
это совершенно салют мальчишу, такой большой салют на целый час. Ну и, конечно, им очень хотелось сделать его более человечным. Вот давайте мы семейный, редкий случай, когда семейный фрагмент посмотрим из этого фильма, что говорил он о своей семье.
Сюда, в рабочий кабинет, могут попасть, может быть, какие-то поделки ваших внуков, что они вам дарят? Могут ли они вам сюда позвонить и дозвониться?
Дозвониться могут, они дозваниваются. Кое-что они мне дарят, это у меня есть, но не в рабочем кабинете, а, скажем, в комнате отдыха.
Часто дают с ними пообщаться или совсем редко?
Редко. Но я с ними общаюсь, конечно.
Ну, вот. Ну, а вы все говорите, семьи нет, семьи нет. Вот вам показали,
ну,
что даже поделки где-то держит он.
Ну, можно было бы показать поделки, еще можно и внуков было показать, и дочерей. До недавнего времени вообще дочери отрицали, что они, так сказать, когда их официально спрашивали, например, Екатерина Тихонова, вы Екатерина Тихонова, дочь Путина, она отвечала журналистам, нет, нет, нет.
Там довольно удивительный дальше кадр. Он сказал, что он держит их в комнате отдыха, потом повел в эту комнату, но там почему-то на полу стоял рисованный портрет. Он сказал, что вот портрет моего отца. Потом они быстро оттуда сбежали. Но я зафиксировала, успела стоп-кадр сделать, что там внизу на полу портрет отца, на стене икона, а на диване лежит в холст, вот прямо на диване, без рамы, самого Путина. Mm-hmm. Это так интересно, никаких поделок я там не зафиксировала в этом кадре, который нам показали мельком.
А внукам-то, о внуках-то нам ничего не известно. Нам же неизвестно о семейной жизни дочерей Владимира Владимировича, равно как и о количестве его детей официально тоже ничего не известно.
И пол внуков он тоже неизвестен.
Нет.
Пол не, то есть ничего, ни возраст,
поэтому внуки,
ни пол...
может быть, понятие растяжимое. Может быть, это просто как внучата Ильича. Молодые соратники Владимира Владимировича.
Да, причем по возрасту они могут быть уже лет под 17, поэтому слово «поделки», конечно, к ним уже, может быть, и неприменимо.
Ну, какие-нибудь чемоданы Луи Виттон, может быть, они ему дарят.
Абсолютно спокойно, 17 лет уже,
да,
может
конечно.
Быть, 17, конечно, вот минимум.
Или шейный платок Арме, потому что Владимир Владимирович вступил в тот возраст, когда шейные платки ему бы пошли и приличествовали.
Еще один штрих покажем из этого фильма. Это просто уже штрих журналистской работы, как Павел Зарубин задает вопросы. Ну, Владимир Путин на них понятно, как отвечает, но вот как задает, давайте посмотрим.
Представить, что там или Макрон, или Меркель, или Трамп приезжают, в такие детали вникают, вообще очень сложно. Вы все эти 20 лет это делаете. Приезжаете в такие места. Зачем?
Я считаю, что нет ничего важнее работы с людьми.
Это после того, как он приехал на кадры очередного там пожарища и обещал дома, которые будут... И вот он ему говорит, Ну, невозможно представить, чтобы вот лидеры западных стран приехали...
Ну, все западные
приехали...
лидеры в таких местах бывают.
Я просто, я поэтому удивляюсь. Барак Обама когда-то выиграл даже выборы на том, что как он себя вел во время наводнения, известно.
Да и Герхард Шредер, лучший друг Владимира Владимировича Путина, сохранился у власти в каком-то 2002 году, благодаря тому, что лично руководил ликвидацией последствий наводнений и ходил в сапогах по колено в воде. Это совершенно общее место, и только не производится таких зачисток территории и населения перед визитами этих лидеров, как с Владимиром Путиным, который обычно общается с подставными сотрудниками Федеральной службы охраны, службы безопасности президента.
Павлу Зарубину нужно все-таки ходить, смотреть международную панораму, что ли, на своем канале. Какое-то там общее образование получает.
Нет, я думаю, Павел Зарубин все прекрасно понимает и знает, но просто тоже знает, как надо задавать и какие вопросы Владимиру Владимировичу. Не надо расстраивать вождя. Ведь в полном соответствии с античным принципом, всякий, кто принес Владимиру Путину плохую новость, виноват в этой новости. Всякий, кто неудачно пошутил в присутствии президента или задал ему неприятный вопрос, лично в этом виноват. А особенно, когда на кону большие деньги, с которыми сопряжено пребывание в близком окружении Путина, никто рисковать этим не собирается.
Ну и он, конечно, тоже не стал его поправлять, что мои коллеги вообще-то тоже помогают людям, общаются с ними. Ну, ладно.
Страшно далеки они от народа.
Страшно далеки они от народа, ладно. Это рекламный фильм, поэтому мы это товар лицом. Вот что вы получаете. Вы получаете президента...
Причем съемки 2019 года, а сейчас уже середина 20-го.
Вы получаете...
Хорошее мясо должно вылежать, как
президента, который с народом, а не такого, который, как у них на Западе, отдален от народа. В этот фильм включены, действительно, это старые, есть старые кадры, очень много их, но в самый конец включены свеженькие, которые уже после карантина. И Павел Зарубин очень гордился, что он стал первым журналистом, с которым живым общался Владимир Путин, выйдя из бункера 6 июня. Вот он с ним повидался, мы это видим, действительно, это настоящие, не консервы никакие. И там есть интереснейший момент, ну, как он проголосовал, как он агитирует за свою поправку, вы уже услышали. Это потому что, чтобы не бегали, не искали преемника. А вот интересно, как он представил поправку в знаменитого артиста
Владимира Машкова.
Владимира Машкова о территориальной целостности. Как он ее отрекламировал? Это просто уму непостижимо. Давайте мы это послушаем.
При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода. А поскольку не было прописана процедура, то возникает вопрос. Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом только решила выйти из состава этого союза. Ну, хотя бы тогда выходила с чем пришла. И не тащила бы с тобой подарки от русского народа. Ведь ничего этого не было прописано. Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей Конституции.
Вот, слушайте, вы уже поняли, что для того, чтобы они не тащили, мы приняли поправки. Я читаю эту поправку, которую приняли, ну, ее уже, конечно, приняли, там, за которую проголосуют 1 июня. Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям, не допускаются. А как, вот он говорит, вот прописана процедура. Что тут прописано? Объясните
мне,
пожалуйста.
Нет, он и не говорит, что в Конституции прописана
процедура.
Как это
он сказал, что теперь...
Он имеет в виду, он же, так сказать, как всякий опытный профессионал, говорит о своем. Его спрашивают про Фому, он про Ерему. Он рассуждает об Украине, не только об Украине. Поскольку он считает, что вся левобережная восточная Украина по-прежнему территория России, по справедливости должна быть российской. Просто так жизнь сложилась, что она оказалась совершенно антиорганичной, антиисторически в составе другого государства.
Ну, слава богу, поправки обратной силы не имеют. Иначе он бы их просто вписал уже и в Конституцию, эти земли, типа Новороссии.
Ну, вписать он их не может, но если в этих землях состоится референдум, как в Крыму, под дулами российских автоматов, то Владимир Владимирович скажет, что народы этих территорий сами, народ сам решил перейти под юрисдикцию России, он сделать с этим ничего не может. Ну, конечно, этого не будет. Я не делаю ставку на то, что Владимир Владимирович откусит еще какие-нибудь куски от сопредельных стран. Скорее, он хочет сейчас выгодно продать отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украине обратно. Точнее, Франции, Германии и Соединенным Штатам. продать эти территории путем восстановления постепенного украинского контроля над ними, в обмен на частичное снятие санкций, какие-то еще уступки со стороны Запада, но пока сценарий никак не вытанцовывается, и на этих территориях поэтому формируется замороженный конфликт приднестровского образца.
Мы все-таки по телефону 8 800 222 12. Я бы очень хотела, чтобы нам позвонили и рассказали, есть ли у вас знакомые. Но если не вы сами, но какие-то знакомые, которые идут все-таки голосовать, слушаются Белковского, слушаются его аргументацию «за», которым стало жить лучше.
Нет, аргументация «за» не означает, что вы призываете голосовать «за».
Да нет,
я-то лично пойду голосовать «против».
Да, но вы ее все-таки... А что она существует?
Существует,
конечно. То есть, если есть люди, для которых существует аргументация «за», вы нам позвоните сами или вы расскажите про своих знакомых, друзей, для которых эта аргументация существует, перескажите их мысли на этот счет, потому что люди эти очень дефицитны. То, что мы видим в социальных сетях...
Но это молчаливое большинство, так называемое, они просто не хотят говорить.
Оно очень молчаливое.
Вот Дональд Трамп сейчас активно апеллирует к тому, что хотя он на 10% и более отстает от Джозефа Байдена в вопросах, он утверждает, что просто молчаливое большинство не участвует в вопросах, и в решающий день 3 ноября оно его поддержит, и он изберется на второй срок. Так и Владимир Владимирович Путин.
Ну, есть люди в социальной сети, Facebook она называется, которые поддерживают поправки Владимира Путина, но совершенно экзотическими, извращенными способами. Я, может быть, вы видели эти рамочки, которые создает предпринимательница из Нижнего Новгорода с лицом, с именем, фамилией, где написано, что кто проголосует против поправок, тот увидит во сне голого Гозмана. Вот это вот, да, да, вот такие вот, сам Гозман это нам... дал нам посмотреть.
А там есть картинка головы Олега
Яковлевича? Картинка есть, конечно. Но она картинка не голова, а, по-моему, просто его физиономия. Там маленькая, потому что рамочка. Но она вот так агитирует. То есть я видела агитацию, но она носит какой-то параноидальный характер, эта агитация. Вот я зову людей нормальных, вот нормальные люди. Вы видели в своей социальной сети нормальных людей, которые пишут, я пойду голосовать, и приводят какие-то аргументы. Вы такое читали? Но не от Маркова, от Сергея, конечно.
Сергея Маркова, я только хотел его назвать.
Только вы хотели его назвать.
Потому что он друг мой.
Но он
в
не считает. Ну, конечно, я понимаю, он наш общий друг. Он вообще у нас друг всего нашего зрительского коллектива. Но он не считается, потому что он все-таки...
А почему Сергей Александрович не считается? Он доктор политических...
Он не считается, потому что он первый сказал, что он не понимает, зачем эти поправки. Вот зачем он, почему он не считается. И когда он идет за них голосовать...
Понимать поправки и голосовать за них – это не одно и то же.
Хорошо. Посчитали
его. Я вот не понимаю многих законов физики, но я их де-факто соблюдаю, поскольку они...
Ладно, когда Юрий написал Феклистов свой пост о том, что подскажите мне, кто будет голосовать, тоже ему первым подсказали Маркова. Марков – это какая-то притча во языцах. Первый Марков, второй – нормальный.
Ну, то есть, а Маргарита Симоня, она что, ненормальная?
Ну, это все...
Понимаете, все-таки решим, что мы вкладываем в термин нормальный.
Я вам скажу нормальный.
Психически нормальный, не все психически нормальные.
Нет, она психически, безусловно, нормальная, но я имею в виду человек, который уже заведомо, заранее не работает на обслуживание идеологических интересов государства. Он не на службе, когда он голосует. Я абсолютно верю, что Маргарита Симоньян проголосует от души за поправки. Но она при этом на работе одновременно находится.
Ну, слушайте, а все бюджетники тоже находятся на работе. И многие годы подряд им внушали, что чуть ли не личные деньги Владимира Владимировича не выплачиваются в качестве зарплаты.
Вы читали, чтобы он сказал, бюджетник, я проголосую за поправки?
Нет, я знаю немало людей, которые совершенно искренне хотят голосовать за поправки.
А, ну вот это я вас спрашиваю.
И среди моих знакомых есть немало абсолютно реальных путинистов. Да. Потому что часть из них не будет голосовать за поправки, потому что все равно они считают, что Путин не должен сидеть бесконечно. Что они устали от него эмоционально, это перевешивает все остальные факторы. Но я постоянно слышу, у меня есть масса знакомых, которые говорят примерно следующее. Вот какой ужас творится в Соединенных Штатах. Грабят магазины, бьют людей.
Вот.
Да, это что значит из-за того, что полицейский задушил трижды судимого наркомана, бандита, Соединенные Штаты встали на уши, и каждый день страна несет огромные убытки. Везде разбросаны бомжи, и комендантский час нельзя выходить на улицу. У нас такого нет.
Вот.
Да.
Это Собянин. Вот Собянин то же самое говорит.
И я слышу это из уст совершенно обычных людей, ну, которые, если являются выгодоприобретателями путинской России, то не в прямом смысле, не работают на Крыма.
Но, Станислав, это та же самая, вот обратите, вспомните, это та же самая аргументация, с которой они ходят на выборы Путина каждые 4 года. Это та же самая. Вот потому что стабильность, а если будет другой. И с этой же аргументацией люди ходят на выборы Лукашенко, кстати сказать. Александр Григорьевич,
да,
похоже.
Немало можно услышать комментариев о том, что оппозиционеры еще хуже. Да, Путин не актив, может быть, но все равно никого другого нет.
А почему-то люди думают, что вместо него должен быть обязательно оппозиционер. А не обязательно оппозиционер. Может быть,
а если человек из путинской команды, то тем более там вообще никого нет. Там все какие-то дохлые малахольные, действительно, потому что 20 лет шло вытаптывание кадровой поляны, кто там еще может быть. Нет, я знаю очень немало людей в своем, среди своих знакомых, которые, а, искренне за Путина, и даже, б, искренне будут голосовать за поправки. Поэтому я бы не стал
переоценивать. А я что, я
сам
против?
Я конечно, нет. Я
значит,
сторонник
я
другой точки зрения.
Вы знаете, это хорошо.
Знаю.
Алла из Москвы нам звонит. Алла, да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы знаете таких людей?
Знаю.
Рассказывай.
Я вот сейчас в данный момент нахожусь на самоизоляции. Мне 85 будет через 3 недели. Вот. И в садоводстве. Но здесь мы ходим без масок и, в общем, чувствуем себя свободно. Так вот, есть один, он работает, мужчина, в электронике. Ну, в общем-то, руки у него хорошо поставлены, сам он не глупый. Но упертый – это не то слово. Ну, я сама... таких убеждений-то, может быть, тут уж все, по-моему, знают. И вот начинаешь ему говорить, что он хорошего сделал для страны. Вот мне он что-то сделал для детей, а мы, старики, мы для него уже отработанный материал. Ну и что? Надо о молодых заботиться, он мне отвечает. О детях надо заботиться. Я говорю, ну почему о нас-то не надо? Признак цивилизованности страны – забота о стариках и детях. Нет, а кого вы хотите, Навального?
Алла, подожди, да, Навального, да, понятно. Вот видите, аргументация, да, кто вместо него Навальный? Алла, а вот когда он говорит, он о детях заботится, это, наверное, он имел в виду уже вот эту президентскую надбавку вирусную, правда?
Ну, конечно,
вот,
конечно.
Да, сработало. Вот сработала эта денежка-то совершенно вот конкретно. Нам звонит из Москвы Римма, да, Римма?
Это Санкт-Петербург.
Ой, Санкт-Петербург. Римма, здравствуйте. Санкт-Петербург, здравствуйте. Да.
Вы знаете, этих поправок 286. И каждый человек выбирает свою поправку и голосует каждый за свою поправку. Вот я знаю... Алло, Елена.
Жим, конечно, внимательно, да.
Да, и каждый голосует за свою поправку. Некоторые за зверюшек голосуют, там что там, животных, да. Некоторые голосуют, чтобы у нас не вторглись. Кто-то не вторгся, причем это люди конкретные, я не просто обобщаю. Но вот некоторые вот, что вот какие-то будут поправки по поводу индексации пенсий, вот так вот.
То есть, если, вот...
То есть каждый выбирает свою поправку, очень хитро, кстати, придумано. За одну поправку он голосует, а в итоге голосует за всех.
Да, и в итоге нам довольно трудно, может быть, сразу сходу найти человека, который голосует именно за то, что был там вечный Владимир Путин до 1936 года, а в итоге он голосует за кошечек.
Мы не должны с вами быть заложниками нашей референтной группы, ясно,
да.
Что среди наших с вами, Елена, среди наших знакомых.
Вот, нас, вот как
знакомых
раз Римма нас от этого и...
Да, безусловно, преобладают люди, которым не нравятся и поправки, и обнуления, и сам Владимир Владимирович, но очень много людей, которые думают ровно наоборот, любят,
да.
Владимир Владимирович, кроме того, по принципу Нильса Бора, который говорил, что у него на стене висит подкова, потому что сам он не верит в чудодейственную силу подковы, но помогает она даже тем, кто в нее не верит. Пропаганде подвержены все люди, в том числе и достаточно умные. Вот как в марте-апреле огромное количество людей как будто сошли с ума на почве коронавируса и убеждали лично меня, что мы должны стоять на расстоянии друг от друга 2 метра и ни в коем случае не здороваться за руку. Это были люди абсолютно нормальные, как вы говорите, абсолютно никогда не замеченные в бреде. Да? А так, 20-летняя пропаганда того, что Путин – это главное добро страны, или, по крайней мере, наименее меньшее зло, оно действует на всех, на людей самого разного уровня достатка, интеллекта и так далее.
Кстати, о вирусе две вещи вам скажу, которые, может быть, вас заинтересуют. Вот это вот у нас буквально на сайте Радио Свободы только что появилась информация, грустная и печальная, о том, что вот эти антитела, на которые все молятся, они очень недолго живут. 2-3 месяца, и все, их больше нет. То есть человек получает иммунитет, это вот сейчас уже высчитано.
Я уже придумал на эту тему стартап, который, мне кажется, через год будет стоить многие миллиарды долларов. Нужна клиника, нужна сеть клиник, где будут заражать людей коронавирусом, тут же исцелять. Для возобновления антител. Будут же иммунные паспорта, в которых ты должен, для того, чтобы свободно путешествовать по миру, ты должен указывать, что у тебя антитела к COVID-19.
Вторая...
Вот, пожалуйста, 2 недели заразился коронавирусом, 2 недели пролечился, получил антитела, езжай с иммунным паспортом куда угодно, потом эксперимент повторяется. А вообще, конечно, лучшее средство от коронавируса, безусловно, это эвтаназия. она снимает все вопросы. И мне кажется, что либерализация эвтаназии будет логическим следствием паники по поводу
COVID-19. Самый оптимистичный человек из всех существующих. Да. Расскажу про второго оптимистичного человека. Это тоже к вопросу о власти, об ее отношении к этому вирусу и о двойственной ситуации, в которой сейчас все оказались, то ли да, то ли нет. Есть знаменитый доктор Мясников.
Мясников Александр Леонидович, да?
Да, он знаменитый, он очень известный.
Который в своих 67 выглядит на 42.
Великолепно выглядит. Да, это делать сейчас уже не в этом, мы уже обсуждали. А вот то, что он, его как бы все время, его шпыняют за то, что он на заре эпидемии вел себя крайне легкомысленно, говорил, что это ерунда, что вы преувеличиваете эту опасность. Потом, как ни парадоксально, его сделали главным по этому вирусу, наверное, чтобы наказать, поставить в угол и говорить, и чтобы он эту опасность подчеркивал. Ну, он цифры эти озвучивал, хотя всегда обязательно в сравнении с Западом, что у них там они гораздо выше, а у нас вот такие. Но он уже был, все-таки был призван для того, чтобы людей, ну, настораживать и приводить в состояние боевой готовности. Что происходит потом? Потом эпидемия вроде бы идет на спад, и он снова с экранов телевизора говорит: да слушай, да все это ерунда. Вирус как вирус. Вот я только что его опять слушала, сердце поет, как вот он хорошо говорит. Вирус как вирус. Ничего, он быстренько исчезнет. Он ослабеет. Это то же самое ОРЗ, это тоже ОРВИ. Никаких нет причин беспокоиться, что человечество надолго в нем. Так к чему я все это клоню? К тому, что государство сейчас его награждает Демедика орденом Пирогова. То есть
так вот государство это его... наградило 5 медалями Героев Труда России, главных врачей.
Нет, так они больниц, же, да? Это врачи, которые боролись с этой инфекцией и не говорили, что она не опасна. А он говорил. И государство, которое как бы с одной рукой убеждает, что она опасно, и все должны сидеть дома и ходить по пропускам, и не снимать масок с лица в общественных местах. А другой рукой оно награждает человека, который последовательно ведет линию и вчера, и сегодня, и завтра о том, что ерунда.
Песню Арлекина. Вот все кажется, вот маску я сниму, этот мир изменится со мной. А так и происходит с государственной пропагандой. Жалко, что Аллу Борисовну Пугачеву не сделали главным информатором по коронавирусу. Вы знаете, хотя Александр Леонидович Мясников фигура неоднозначная, но он, как ни странно, говорит много правды. Он просто не всегда удачно формулирует и облекает эту правду в такую отталкивающую форму. А его заявление о том, что страх перед коронавирусом является самостоятельной формой, самостоятельным стимулом заболеть, и паника от коронавируса определяет тяжесть болезни, да, конечно, с этим полностью согласен, что психосоматические факторы в этом очень сильны. Вот сейчас происходит разбирательство все-таки, что было в Европе. Опубликован итальянский доклад из профильного итальянского института, из которого вытекает, что средний возраст умерших в Италии, одной из самых пострадавших европейских стран, с COVID-19 80 лет, средний возраст. А половина смертей пришлось на одну провинцию, Ломбардию. Это заставляет нас все это посмотреть уже под другим углом. И в частности, понять одну простую вещь, что действительно, наверное, в России смертность качественно ниже по одной причине. У нас гораздо меньше людей доживает до 80 плюс лет. У нас старики, так сказать, не такие прочные. Условия жизни не такие хорошие, как во многих евроатлантических странах. И поэтому, собственно, в тяжелой форме болеют не так много, как на Западе.
Ну, кроме того, я вообще-то, если уж хоть что-то хорошее говорит, а что мы все о плохом? Знаете, я хорошую расскажу историю, что у меня есть родственник, он врач в Эдинбурге, и когда все это началось в марте, их всех упаковали в костюмы, их там просто привели в состояние полнейшей боевой готовности, госпитали освободили, койки приготовили, эти аппараты поставили. Он вообще не работает до сих пор все это время. То есть его бросили на этот участок, но, к счастью, Шотландию, вот это побритая...
Там очень маленькая инфицированность и смертность
почти
в Шотландии.
Ее практически
Лондон
нет.
Лондон в основном, потому что мегаполисы больше
всего страдают от таких
эпидемий. Ее практически
нет. То есть есть вот такие места заповедные, в которых врачам даже не пришлось работать по своей... Это не по специальности, по командированной специальности. Его откомандировали на вирус, вот он сидит до сих пор, его и ждет в своем костюме, в своей...
Ну, то есть я сторонник той точки зрения, как и Александр Леонидович Мясников, что паника была несколько преувеличена и нанесла больший ущерб, может быть, чем сам коронавирус.
Как мы неожиданно заканчиваем передачу о фильме «Россия, Кремль, Путин». Интересно, теперь всегда переименуют навсегда эту передачу, что не Москва, Кремль, Путин. Ну, до поправок точно. Пока это будет «Россия, Кремль, Путин», потом его опять вернут в Москву. До свидания.
Yeah. Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной...